Доброе утро, уважаемые горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр 26», прозвучавшей 2 апреля. В студии Катерина Добреля. Сегодня в выпуске. Школьников интересует атомная энергетика. Здание «Спартака» молодежи. Под сенью муз семьи Власкиных. Выпуск новостей открывает программу. С ними вас познакомит Татьяна Фирсова.
Здравствуйте. Апрельскую пенсию железногорские пенсионеры, впрочем, как и все пенсионеры России, получат в повышенном размере. Индексация прошла с 1 апреля. Размер трудовых пенсий будет увеличен на 3,41%, а социальных – на 14,1%. Таким образом, средний размер трудовой пенсии в ЗАТО «Железногорск» повысится на 342 рубля и составит 10 490,5 рублей. Размер социальной пенсии увеличится в среднем на 859 рублей и составит 6 833 рубля. На 6% будут проиндексированы размеры ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам, к которым относятся участники инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды всех групп, дети-инвалиды, чернобыльцы и другие. Увеличится и стоимость набора социальных услуг. С 1 апреля она составит 795 рублей 88 копеек, в том числе обеспечение лекарственными препаратами 613 рублей, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение 94 рубля 83 копейки, оплата проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения обратно 88 рублей 5 копеек. Вопрос финансирования Железногорского кремниевого завода планирует рассмотреть наблюдательный совет Внешэкономбанка, сообщает независимое информационное агентство. Сегодня, 2 апреля, в Москве под председательством премьер-министра Владимира Путина состоится очередное заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка. На рассмотрение будет вынесен вопрос об основных итогах деятельности Внешэкономбанка в 2011 году и о финансовом плане доходов и расходов банка на 2012 год. Как рассказал ранее корреспондент УНИ, глава Железногорска Вадим Медведев, на совете может быть рассмотрен вопрос о предоставлении заводу поликремния кредита в размере 12,5 миллиардов рублей для поддержки следующего этапа развития проекта вывода предприятий на уровень порядка 4000 тонн поликремния в год. Летняя строительная кампания официально стартует 2 апреля. Именно этой теме будет посвящена передача «Открытая студия». О том, как и где смогут отдохнуть железногорские ребятишки летом, сколько будут стоить путевки в загородные и пришкольные лагеря, будем говорить в «Открытой студии» 5 апреля со специалистом отдела образования администрации Татьяной Сорокиной. Звоните в «Открытую студию» и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Начало в 13:20. Смотрите передачу «Открытая студия» на канале Amazing Life в сетях ГТ в этот же день, 5 апреля, в 19:30 и в 23:30. Видеоверсию передачи «Открытая студия» можно увидеть и на сайте «Свежее телевидение». По информации Железногорского УМВД, в квартире 24-летней ранее судимой жительницы дома номер 26 по проспекту Курчатова 30 марта участковые уполномоченные полиции изъяли шприц с дезморфином массой 88 сотых грамма. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств». Женщине грозит до 3 лет лишения свободы. Гранату F1 без чеки с запальным устройством на своем садовом участке обнаружил его владелец 31 марта. В ходе проверки было установлено, что граната учебная. 12-летний подросток в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение. 1 апреля мальчик упал по неосторожности с высоты 3-го этажа на строящемся объекте на объездной дороге. Проверку проводит следственный отдел Следственного комитета. Пьяный водитель, выехав за покупками в магазин, врезался в две машины и скрылся с места ДТП. 31 марта. 33-летний житель города сел за руль Mitsubishi Lancer, предварительно выпив, по его собственным словам, пол-литра пива. Во дворе дома по 60 лет в ЛКСМ-72 он превысил скорость и врезался в стоявший ГАЗ-21. После этого водитель оставил место аварии и совершил очередной ДТП возле дома по Ленинградскому 7, наехав на остановившийся перед пешеходным переходом ВАЗ-2105. На проспекте Курчатова водителя остановили сотрудники ГИБДД. Степень его опьянения оказалась достаточно серьезной – 1,26 промилле. По словам сотрудников ГИБДД, это больше похоже не на пол-литра пива, а на бутылку водки. Нарушителю грозит штраф и лишение права управлять автомобилем на несколько лет. Мощам Матроны Московской смогут поклониться красноярцы. Ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской прибудет в Красноярск 5 мая. Поклониться мощам жители Красноярского края смогут в Покровском кафедральном соборе на улице Сурикова, 26. А с 8 по 13 июня святыня будет находиться на 6-й церковно-общественной выставке ярмарки «Православная Русь» в Международном выставочном центре «Сибирь», после чего покинет Красноярск. Отметим, Матрону Московскую в миру Матрона Дмитриевна Никонова считают заступницей бедных. В 1999 году Матрона была канонизирована Русской Православной Церковью в лике местночтимых святых Московской епархии. Продолжит выпуск новости спорта. С ними вас познакомит Вячеслав Новаковский.
Здравствуйте. Завершился чемпионат края по мини-футболу. Енисей ГХК занял 2-е место. Золото у Ачинска. 3-я стала команда СФУ. Еще одна железногорская команда «Атом» заняла 6-ю строчку турнирной таблицы. В финальном туре «Атом» уступил команде СФУ 5-9, а Енисей ГХК выиграл у Ачинска со счетом 6-4. Подошло к завершению и первенство города по мини-футболу среди ветеранов. 1-е место у «Октября». Серебро завоевала команда «Ветеран». 3-й стала «Энергия».
Продолжаем программу. Школьники пообщались с атомщиками на 12-х краевых курчатовских чтениях в школе космонавтики. Как дети относятся к атомной энергетике, какие вопросы их интересуют и для чего проводятся чтения, узнавал наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
Привить молодежи новый взгляд на атомную энергетику – одна из главных задач курчатовских чтений. Именно атом должен стать основным источником энергии в 3-м тысячелетии. Курчатовские чтения – это традиционная научная конференция учащихся, которая проводится в школе космонавтики при поддержке горно-химического комбината. С каждым разом количество школьников, проявляющих интерес к этому направлению, растет. Так, в этом году в курчатовских чтениях приняли участие около 130 детей из 14 районов края, что почти втрое превышает статистику участников первых конференций.
Меня зовут Абакумов Андрей Дмитриевич, я заместитель директора по дополнительному образованию школы космонавтики, кандидат педагогических наук. Главная цель этого мероприятия – представить детям возможные пути дальнейшей карьеры в области атомной энергетики, в области инновационных технологий. Дети представляют свои исследовательские работы, которые они создавали на протяжении достаточно долгого времени. Поэтому эта конференция возможность экспертному сообществу, причем действительно профессионалам в своей сфере, предъявить эти исследовательские работы. Темы различные, но все они касаются инновационных производств и особенно атомной энергетики.
Никто не скрывает, что одна из задач курчатовских чтений – подготовка кадров для ГХК. Многие из участников уже решили связать свою жизнь с атомной отраслью. Вот что рассказал заместитель генерального директора ГХК по управлению персоналом Игорь Куксин.
Мы преследуем цель привлечения молодежи в атомную отрасль, потому что это на сегодняшний момент одна из самых технологичных отраслей, которой может действительно гордиться Россия. И для атомной отрасли не только физики, ядерщики нужны. То есть это настолько широкопрофильная отрасль, где применение своим знаниям и умениям найдут многие инженеры и технари.
Попова Анастасия Владимировна, я ученица 10 класса школы номер 100. Так как я хочу в будущем работать на горно-химическом кабинете, хотелось бы побольше об этом узнать. Я бы хотела работать химиком. Эта работа, которую я проводила, побудила меня к работе в этой сфере в будущем.
На секциях и во время научных дискуссий участники обсудили развитие атомной промышленности, представили собственные исследования в области физики, химии, экологии. У школьников немало наработок по актуальным вопросам.
Меня зовут Синицына Алла Кирилловна, я с города Железногорска. Учусь в лицее номер 102, занимаюсь в детском эколого-биологическом центре. Я буду выступать с работой «Оценка состояния воздуха методом Лихенной индикации». У нас довольно загрязнена атмосфера в тех районах, где я исследовала, где вот дороги с интенсивным движением. Нужно как-то выходить из этой ситуации. Например, вот я исследовала около своей школы, лицей номер 102, и около своего дома, но еще исследовала в районе лыжероллерной трассы. Но там чистый воздух, потому что нет дорог совсем.
Проездов Антон Юрьевич, ученик лицея номер 1 города Красноярска, 8-й В. А я на чтениях уже второй раз. Мне нравится, я буду продолжать участвовать. Это очень интересно, многому учит. Слушаю работы, что-то новое узнаю для себя. Вообще это полезная вещь.
Особый интерес вызвал круглый стол на тему «ГХК. Ключ к замыканию ядерного топливного цикла России. Транспортировка, хранение, регенерация отработавшего ядерного топлива». В рамках этой, пожалуй, самой интересной части научной конференции первые лица Железногорского атомного предприятия ответили на все интересующие вопросы школьников, которые буквально засыпали ими специалистов. Какова средняя заработная плата атомщиков, где нужно учиться, чтобы стать заместителем директора ГХК, насколько безопасна атомная энергетика, почему все-таки в Железногорске был остановлен реактор. Начальник отдела общественных связей ГХК Борис Рыженков рассказал о том, почему атомные производства размещаются в Сибири и почему для экологии этот вид энергии предпочтительнее.
логически, совершенно логически, атомные производства оказались в Сибири по одной простой причине. Это было место максимально удалено от авиационных баз вероятного противника. Но чтобы до наших атомных предприятий не долетели вражеские самолеты, их разместили в Сибири. И именно здесь находятся профессионалы и технологии, которые способны хорошо обращаться с атомными технологиями. Соответственно, вывод. Там, где работает атомное производство, у любого производства есть отходы. С любыми отходами необходимо квалифицированно обращаться. Атомная промышленность, она единственная вообще во всем мире, которая не рассеивает свои отходы в окружающей среде для безопасной концентрации. Атомная промышленность – это единственная промышленность, которая консолидирует свои отходы и изолирует их от окружающей среды.
Заклеенные коробки, запакованные ящики, утрамбованные сетки и пакеты вещей. Предприниматели торгового комплекса «Спартак» выселяются. 30 марта у продавцов закончился срок аренды торговых помещений. Теперь все здание «Спартака» займут отделение муниципального молодежного центра. Подробности в нашем следующем материале. Немного предыстории. Еще в 2009 году всех арендаторов площадей «Спартака» предупредили, что здания отдадут под социально значимые объекты. Планировалось, что сюда переедет театр кукол «Золотой ключик». Но желающих разработать проект не нашлось. Тогда местные власти решили разместить в «Спартаке» уже действующий здесь муниципальный молодежный центр, рассказывает директор учреждения Мария Манежных.
Мы встречались с танцевальным клубом «Крылья», которые хотят работать на площадке нашего молодежного центра. Клуб настольных игр, экстремалы, фаерщики, реконструкторы, фотостудия, медиа-центр. Молодежный центр здесь будет создан как образовательно-досуговое учреждение. Никаких кафе, баров, ресторанов, ежедневных дискотек здесь проходить не будет. Это дворец молодежи, куда молодежь может прийти, чем-то увлечься, чем-то заниматься и самореализовываться. Мы планируем привести здание в порядок, облагородить территорию вокруг здания, чтобы у нас и молодежные объединения могли летом находиться на улице, вынести столы и там проводить досуг. Я полагаю, что мы приведем здание в порядок, где-то нужно будет подкрасим, помоем, очистим. Приведем хотя бы в тот вид, чтобы здесь молодежи было уютно. И прежде всего, самое первое наше мероприятие будет – это очистка территории вокруг здания.
В пятницу 30 марта представители КУМИ посетили «Спартак», дабы проверить, как выполняется предписание о передаче муниципальных помещений. В последнее время в здании работало всего 15 предпринимателей. 80% расходов на содержание «Спартака» шли из бюджета. Спонсировать и дальше рынок в центре города было просто нецелесообразно, говорит руководитель КУМИ Наталья Дедова.
С 1 апреля эти помещения переданы в оперативное управление молодежному центру. Всем арендаторам были предложены свободные муниципальные площади. Муниципальное имущество предоставляется арендаторам только по условиям торгов. И администрация приняла решение ходатайствовать о заключении с ними договоров по преференции без торгов. Все, кто захотел воспользоваться этой преференцией, воспользовались. А мы сейчас оформляем 4 преференции. С 1 апреля здание закреплено целиком за молодежным центром.
К вечеру 30 марта «Спартак» почти полностью опустел. Предприниматели собрали оставшийся товар, многие съехали из помещения еще накануне. Теперь они продолжат бизнес в торговых точках «Дома быта», магазина «Гренады» и «Эльфа». Однако остались еще 3 арендатора, которые категорически не согласны с решением администрации. Они планируют оставаться в «Спартаке» до победного конца.
Один из арендаторов магазин «Леда» Мамаев Анатолий Григорьевич. Мы подали в арбитражный суд. То есть без суда они не имеют права нас отсюда выселять. Когда все обсчитают, придят финансовую стоимость, потянет ли это город, после этого тогда уже можно разговаривать. Это здание, оно для предпринимателей, для мелких социально нужное городу. Потому что люди, которые, например, становятся предпринимателями, для них места в городе нет совершенно. Если где-то есть дорогие места, то они очень дорогие. Здесь очень дешевые небольшие места были, уже все готовое. Поэтому я вот вышел с предложением и к депутатам, чтобы они этот вопрос рассмотрели и все-таки оставили пока без «Спартак» для предпринимателей.
Я предприниматель Шишова Валентина Александровна. 12 лет я простояла в «Спартаке». И сейчас из-за каких-то непонятных действий власти нас отсюда выселяют. «Гренады» меня не устраивают, это не проходное место. Даже я бы, может, и стала на рынок, но там мест нету на рынке. Даже на улице нету. Отсюда не уеду до тех, пока мне будет не представлено другое место.
Однако решение уже принято. С 1 апреля «Спартак» принадлежит молодежному центру. И непонятным это решение назвать сложно. Здание бывшего кинотеатра всегда принадлежало муниципалитету. Содержать его на бюджетные средства, то есть на наши с вами налоговые отчисления, для развития бизнеса – это все-таки не совсем правильно. Молодежный центр как раз и относится к социальным объектам, которые бюджет содержать обязан. К тому же предпринимателям предложили весьма льготные условия аренды других муниципальных площадей, стоимость которых сопоставима со «Спартаком». Поэтому протест трех предпринимателей, мягко говоря, больше похож на простое упрямство. Под сенью муз. Творческий вечер семьи Власкиных прошел в МВЦ 30 марта. Это новый культурный проект городского музея. Послушать выступление хора народной песни «Росиночка» пришли все желающие, кто любит и ценит творчество этой известной железногорской семьи. Наш корреспондент Татьяна Зимина тоже побывала на вечере династии Власкиных.
В творческой гостиной музейно-выставочного центра собрались родные, близкие друзья и просто почитатели Леонида и Галины Власкиных. Имя этих талантливых людей давно уже вписано в историю Железногорска. Вот уже 42 года, как они руководят известным не только в ЗАТО, но и далеко за его пределами народным хором русской песни «Росиночка». Как сказал Леонид Леонидович, от творческого вечера он не ждет восхищения в свой адрес. Для него это еще одна возможность поговорить о русской культуре.
Ну, все вместе с тем лукавить не стану, конечно же. Я народник, я баянист, я музыкант. Инструменты были лайка, гармонь, домбра, баян, жалеечки. Я очень дорожу тем, что оставили нам наши предки. Очень дорожу и жаль, что это совсем-то не уйдет, я в это не верю. Мы все-таки мало заботимся о своем прошлом, о своих традициях, очень мало. Забудешь традиции свои, забудешь предков своих. Забудешь предков своих, забудешь имя свое. То есть, ну кто тогда? Иван, не помнишь Ростислава? Я и сюда-то сегодня пришел не ради того, чтобы быть свадебным генералом. Просто что-то для людей, которые собрались, они что-то, может быть, как-то останется в памяти. И хоть чуть-чуточку будут придерживаться своих обычаев, традиций.
Кстати, семью Власкиных называют династией. И это не случайно. Дочери известной пары свою жизнь тоже связали с творчеством. Оля – хореограф коллектива «Параллели», а Ира – руководительница фольклорно-этнографической студии «Талан». «Гены берут свое», – говорит Леонид Власкин.
Первая семья вся у нас, ведь она музыкальная вся. Младший зять – артист оркестра театра «Перед». Старший зять – быть группа «Нега», он хореограф этой группы. Вот младшая дочь по профессии своей – фольклорист, этнограф. Старшая дочь – хореограф, младшая внучка поет, старшая внучка поет, старший внук поет. И все это, видимо, передается на радость дедушки с бабушкой.
И действительно, 17-летняя внучка Юля голосом пошла в бабушку. Поет в фольклорно-этнографической студии «Талан». Бабушка и дедушка для нее пример для подражания.
Я очень горда, что такое создали сегодня. Я просто так гордилась ими. Ну, говорю, что сейчас это не востребовано очень. В дальнейшей жизни я буду связывать с лингвистикой, с русскими языками.
Много теплых и восторженных слов было сказано на вечере в адрес известной семьи. Хор «Росиночка» взбодрил публику частушками и песнями под гармошку. Музыкальное поздравление подарили Власкиным их друзья – певица Светлана Бадаева, Анастасия Галухина, Елена Аноприева. Танцами поздравили коллективы «Нега» и «Параллели». Сергей Корнелин, руководитель коллектива «Нега» и зять Власкиных, истинный поклонник творчества тестя и тещи.
Они вдохновили меня на те подвиги, которые в своей жизни они сами совершали, конечно же. Когда я увидел их качество работы. Ну и это, конечно же, танцую у них народные танцы с большим удовольствием, хотя сам я работаю в современном эстраде. С народной танцы я с удовольствием танцую и даже сделал один из своих танцев тоже в таком же плане, с названием «Русские березы». Конечно, постоянно воодушевляют, вдохновляют своей работой, своим задором тоже. Хотя бабушка и дедушка, да? Но они такие же задорные, как всегда молодость в их душах, в их настроениях, в их глазах. В глазах всегда это сияние, блеск и красота.
Сергей Гаданов, художественный руководитель Дворца культуры, считает, что Власкины – это бренд города.
Вот этот дуэт замечательный, Галина и Леонид, гордость, я считаю, нашего города. Это бренд нашего города. Преклоняюсь перед их талантами, перед их самоотдачей, перед их профессионализмом. Их очень ценят в крае. К сожалению, вот только из-за того, что у нас недостаточных средств, мы не можем этот коллектив показать, например, где-нибудь на уровне России. Очень сложно. Желаю Галине и Леониду и их детищу, как тут говорили, народному коллективу хора русской песни «Россия», творческого долголетия, чтобы они прославляли наш город. Народное творчество живо, что оно будет продолжаться и будет только крепнуть. Опять же, благодаря такой семье, как Галина Леонид Ласкина.
Нашу программу продолжает традиционная рубрика «Православие». У микрофона священник собора Михаил Архангела, отец Сергий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 7 апреля Православная Церковь торжественно празднует Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Также 8 апреля совершается Великий Господский праздник «Вход Господень в Иерусалим», иначе он называется «Вербным воскресением». Пресвятая Дева Мария, посвященная своим праведным родителям на службу Богу, проживала при храме Иерусалимском до 14-летнего возраста. Когда же ей исполнилось 14, то ей уже невозможно было оставаться при храме, так как наступило для нее время, в которое по закону иудейскому следовало выдать ее в замужество. Но Пресвятая Дева Мария, помня обет своих родителей, посвятивших ее на постоянное служение Богу, и сама желая всецело служить Богу, не пожелала быть замужней женщиной. Поэтому ее обручили праведному старцу Иосифу, происходившему, как и Святая Дева Мария, из царского рода, жителю города Назарета, чтобы этот праведный старец был хранителем ее девства. Переселившись на жительство в Назарет, в дом праведного Иосифа, Пресвятая Дева Мария, пребывая большей частью в уединении и безмолвии, занималась молитвой, чтением книг Священного Писания и рукоделием. Здесь, как и при храме, она проводила самую кроткую, трудолюбивую, смиренную и молчаливую жизнь. И вот в один из таких дней явился к ней архангел Гавриил и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Увидевши архангела, Пресвятая Дева смутилась и думала, что бы значило необычайное архангельское приветствие к ней. Но архангел сказал: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь имя ему Иисус». Мария спросила у архангела: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Архангел сказал в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя, посему и рождаемое будет свято и наречется Сыном Божиим». Мария сказала: «Я раба Господня, пусть будет мне по слову твоему». Так совершилось важнейшее событие из земной жизни Богоматери, называемое Благовещением Пресвятой Деви Марии и воспоминаемое Святой Православной Церковью. Праздник Входа Господня в Иерусалим празднуется за неделю до Пасхи. Когда Господь воскресил Лазаря, то это чудо произвело решительное действие на веровавших в Господа и на его врагов. Враги Христовы, видя, что число его последователей быстро умножается, решились его убить и дали повеление указать, где он находится. Господь хоть и знал об этом умысле врагов, но не побоялся идти в Иерусалим на праздник Пасхи, так как наступило для него время пострадать за спасение рода человеческого. Подходя к Иерусалиму, он велел ученикам привести ослицу и осленка. Ученики положили на ослицу свои одежды, посадили на нее Иисуса Христа, и Господь поехал в Иерусалим. Когда он стал спускаться с горы Елеонской, ученики и множество собравшихся на праздник Пасхи народа с пальмовыми ветвями в руках встречали и сопровождали его, восклицая: «Осанна сыну Давидову! Благословен царь, грядущий во имя Господне! Осанна вышних!» Во время этих криков народ бросал на дорогу одежды и ветви. Крики эти не нравились фарисеям, и они сказали Иисусу Христу: «Запрети ученикам твоим!» Но Господь ответил: «Если они умолкнут, камни возопьют». Другим не нравились восклицания детей, но Господь напоминал, об этих восклицаниях было предсказано еще Давидом. Вошедший в храм, Господь начал выгонять продающих и покупающих в нем и сказал: «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Фарисеи и книжники старались схватить Иисуса Христа, но не могли этого сделать, потому что народ неотступно слушал его. Обратим внимание на слезы Господа при входе в Иерусалим. Господь плачет об Иерусалиме, потому что Иерусалим не осознает времени своего посещения, не плачет о своих грехах. Слезы в Иерусалиме – это наши слезы, потому что они пролиты Господом не об одном Иерусалиме, а и о нас, грешниках. Господь плачет до сих пор о каждом грешнике, и как не плакать, когда Он, человек грешный, идет в бездну, из которой нет возврата, и, имея в своих руках жизнь вечную, безумно меняет ее на суету и тление. А нам должно более плакать, чем радоваться, потому что мы до сих пор в грехах и нераскаянии. На самом деле, посмотрите, как будет радостен праздник воскресения Господня, если мы наступающую неделю проведем в слезах покаяния. Он будет так светел, как никогда раньше. Да сподобит нас этому Господь своей всемощной благодатью. Аминь.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 98. Программу для вас вела Катерина Добреля. За пультом звукорежиссера Нина Комкова. Всего вам доброго!